два отделения.
К сожалению, не смог приехать Рижский хор, Балта должен был приехать, который специально три сочинения писал.
Откуда?
Из Риги. Рижский хор должен был приехать, очень такой хороший, лауреат всяких конкурсов, который я писал, нет, Магнификата, Ва Мария и Тедеум. Вот они буквально неделю назад они отказались, они не смогут приехать. Поэтому у меня концерт, во-первых, несколько урезанный, а во-вторых, у нас же, Томми, большая проблема с исполнителями. То есть музыку современную далеко не все умеют и хотят играть. И поэтому в концерте в основном сочинения у меня такие, ну, более простые, что ли. В основном тональные, и там есть детские песни, там есть... У меня жена преподает в школе музыкальной, сейчас скрипку преподает, и ведет ансамбль скрипачей. Вот я им постоянно аранжировки всякие делал уже много лет, и вот они сочинили такой эпитафий памяти папы.
Здесь оркестр
тоже абсолютно тональный.
Струнный оркестр или что-нибудь?
Струнный есть. Вот струнный будет в конце играть папину одно сочинение. Значит, что там, сейчас скажу по порядку. Первое, значит, это эпитафий памяти папы для ансамбля скрипачей музыкальной школы. Потом цикл детских песен будет петь хор, младший хор детской первой музыкальной школы. Потом будет соната для виолончели и фортепиано, которая очень интересная, потому что... Несмотря на то, что написано в 80-м году, то есть еще в музыкальном училище, когда я учился, это будет ее первое исполнение. То есть я, если этой сонатой поступал в консерваторию, она никогда не исполнялась практически. Вот сейчас, благодаря московским исполнителям, которые приедут, вот они будут играть.
А кто будет исполнять? Элеонора и...
Элеонора и Плупина, да. Вот они будут играть сонату виолончельную. Потом будут романсы на стихи. Рива Балясный у нас была. Еврейская поэтесса, тоже репрессированная. Она сама из Житомира. Вот репрессивно ее замучили, потом она сошла с ума.
На украинском?
Не, не на русском. Потом будет вот буквально, вот сейчас я недавно еще месяца нет пьесы, одна для кларнета и фортепиано, таком более современным языком, который называется «Шопот дьявола». Такое название немножко провоцирующее, но меня как верующего человека это не смущает. Потом мой сын, он сейчас вот заканчивает консерваторию, академию.
Да, уже?
Киевскую композитор, да, 23 года.
А вы закончили тоже киевскую?
Ленинградскую.
Ленинградскую?
Да.
А, у кого учились?
У нас Саханянова. Он много лет был деканом факультета, один из последних учеников Шестаковича. Кстати, в пятницу на концерте он будет играть свою дипломную работу, концерт для фортепиано с оркестром, когда будет играть в два рояля.
Это Яны Дойль, да?
В этот же день.
В пятницу концерт вечером будет «Тандем» называется,
ну, это,
вот
да,
этот вот европейский проект латвийский, на который должен был приехать хор. Который я сочинял
специально. Тот, который оркестр,
оркестр, к сожалению, не будет, они будут сами играть. Вдвоем, два рояля.
Понятно.
Оркестр у него будет на госэкзамене в конце мая уже в Академии в Киеве. Вот он сыграет там пару пьес, четыре или сколько.
Здесь колледж музыкальный, да, или училище музыкальное?
Училище музыкальное.
Училище. И все, да?
И закончится вот.
И в институте тут, наверное, просто для педагогов отделение.
Педкафедра есть музыкальная.
Да, и все.
Педуниверситет. И вот после этих пьес будет там еще папин монолог для скрипки камерного оркестра. Такой как бы фестиваль ему посвящен. Вот я решил
в этот концерт поставить. А, это который в прошлый раз тоже играли, да? Монолог.
По-моему, играли, не помню.
А киевские композиторы будут участвовать тут, в этом фестивале?
Должна приехать на открытие фестиваля Леся Вичкоп. Но я не знаю.
Киевлянка, да?
Да, это одна из самых известных.
И только композиторов. Она одна, да?
Житомирский фестиваль.
Они
у нас как-то больше не украинский, а больше международный.
Да. Но они сами проявляют интерес, рвутся сюда.
Особенно в прошлый раз, там почти не было украинских.
Ну, они как-то мало знают даже, мне кажется, об этом. Я во всей Житомирской области единственный член уже композитор профессиональный.
Ну, поздравляю.
Это, к сожалению, а не к счастью, единственный.
Зато единственный. Вот, один среди многих. Когда много среди всех, то вообще незаметно. В Москве их
нет. Ну почему? С другой стороны, есть все-таки сообщество. Это совсем другое дело. Я думаю, что здесь, конечно, 50-50. Потому что есть сообщество, есть некий стимул, так сказать, для роста, для организационных каких-то
усилий. Вообще, это какая-то защита.
Конечно, это защита, это да, это совершенно точно. Да. И потом вот, почему не хотят исполнять современную музыку, вообще соотношение вот этой вот классики и современности?
Потому что деньги вот платить, гонорар отстегивать. Если платный концерт,
дело не только в деньгах.
Дело не в деньгах.
Это называется лень. Профессиональная и духовная лень. Зачем, если можно остановиться на 19 веке? Когда уже все под пальцами. Зачем что-то, зачем напрягаться? Вот я говорил на какой-то конференции, когда был второй фестиваль, давайте оденем парики, камзолы, И будем ходить на улицу. Чего вы одеваете современную одежду?
Нет, ну я абсолютно... Дим, я-то совершенно согласна. Для меня здесь вопрос стоит чисто вот, ну, такой вот философский, в том плане, что мы абсолютно лишены... Я не знаю, в силу чего. Это еще вопрос. Вот я его как-то решаю постоянно. Он встречается мне в самых разных средах, во всяком случае. Вопрос о соотношении классики и современности. Ведь это вопрос традиции на самом деле, потому что не бывает, невозможно исполнение современной музыки, если ты изнутри не содержишь вот эту классическую традицию и не держишь ее вот так.
Это не только музыки касается,
это не только касается. Это касается абсолютно всего.
А кто читает современную литературу?
Совершенно верно. Если ты не знаешь, что такое трансцендентальная философия, ты никогда не поймешь, в чем, так сказать, суть философии жизни или там какого-нибудь постмодернизма.
Это уже высшая материя, да. А сомерементарное культурное образование, у которого сейчас большинства нет.
У нас не понимают. У нас считают, что трансцендентальная философия и философия – это одно и то же. Ну, тут даже слов
тут
нет.
Тут беда всего образования.
Да.
И в том числе и музыкального образования.
И музыкального, и художества.
Я сам преподаю в музыкальном училище. Я вижу, я говорю всем, что ну нельзя так делать. Не могут дети все время играть 18-19 век. Не могут. Там иногда где-то Прокофьев Шостакович проскочит.
Ну, не помнишь, когда я училась? Ну,
это же невозможно.
Когда мы учились, вот в наше время советское, всегда какая-то пьеса должна быть современная.
Да, нас заставляли, мы не хотели играть.
Правильно, в то время, это когда было? 70-е годы, 80-е.
Я даже взялась, Мессиана играла. Один взгляд Мессиана, да не сыграешь, там это сложное. Да, там сложное, самое сложное такое взяла и выучила. Просто мне было интересно.
Нет, это действительно, это ведь профессиональный интерес.
А «Трансцендентный этюд» выучила тоже, как современную пьесу. Понять технику композиторскую,
я
это самой поиграть.
Я в училище играл, конечно. Как пение заканчивалось. Сонату Прокофьева, это было что-то у нас необычайное. В то время. В 70-е годы.
Требовали же одну современную пьесу. Или соната, может быть, современная. Или просто пьесу современную.
Вот, я играл мою музыку, мои пьесы играл. И все в училище.
Свою тоже играл. А сейчас требуется это?
Что значит современное?
20-й век хотя бы. 20-й век.
Это уже не современно. Как бы.
20-й век это уже...
Шостакович, Прокофьев, это уже не современно.
Это уже классика.
Это не новая музыка уже. Конечно. Хотя, я говорю, даже это играют далеко не все. Иногда кто-то там прелюдии фуги Щедрина на полифоне возьмет, это целая история в училище.
Ну, вот
хотя
я
тоже, например, 50 лет назад сочинялись.
Нет, Дим, не 50-40. Это очень интересно, вот мы затронули интересную проблему, потому что я сама очень хорошо помню, что газета «Известия» в свое время, да, вот был юбилей недавно Щедрина и Плесецкая, они брали у них интервью, и надо отдать... То ли должное, то ли еще что-то. Вот он, так сказать, говорил специально по поводу вот этой вот техники особой, которая требуется для исполнения современной музыки. И он каких-то исполнителей очень хвалил. Он говорил, что технически наши исполнители вполне, так сказать, ну, в принципе, вот студенты консерватории, так скажем, они вполне это могут. То есть я очень хорошо запомнила.
Техники как таковой.
Да. То есть чисто.
Это узко, этого далеко не хватает.
Ну, вопрос-то не в этом, то есть этого вполне можно, может быть, достичь.
Понятно, технически.
Но это да, технически да, потому что
с этим никто не спорит.
Но техники-то недостаточно, нужно же, так сказать, еще все-таки какое-то мышление для того, чтобы,
конечно,
так сказать, да, мышление совершенно современное, потому что на самом деле, конечно, подоплека, мне кажется, вот такая вот мировоззренческая подоплека. Она очень сильно отличается от классической.
Конечно.
И вот что там в этой, так сказать, мировоззренческой составляющей современной классической музыки? Вот как вы думаете, что
собственно говоря, что самое главное? Представление о как бы уровне ценностей классического искусства, тогда не так уж трудно дается и современное. А когда классическое, это как что-то вот обязательное, но не понятое.
Нет, тогда, конечно. База должна быть классическая, это даже без слов. Ни один, ни автор, ни исполнитель современный, я не только о музыке говорю, никогда ничего нормального не создаст, если у него нет определенной хорошей классической базы. Mm-hmm. Это понятно. Mm-hmm. Не изучив классическую гармонию, я уверен, что невозможно.
Где происходит скачок и переход?
Где в смысле времени или в смысле...
20-е годы.
Нет, в смысле композиторского мышления, я имею в виду мировоззрение.
Так оно меняется, композиторское мышление. Техника-то меняется. Сейчас вот... Есть такая тенденция, я заметила, нигде это никто не писал. Вот смотрите, слушаешь какой-то крутой авангард. Там Курлянский, например, недавно звучало в гостиной Югенсона, сочинение его, ансамбль 20 век. Там фагот, вместо фагота только части фагота. Ну, казалось бы, тоже все это было. Тоже
это московский такого... композитор, да?
Да, это в гостиной Юргенсона, это на Китай-городе, у него свой потомок издателей. Вот, и там, скажем, кларнет тоже там на частях, на штуке, скрипка, значит, там только ни одного живого звука, все вот по-всякому. Под грифом, не на грифе даже, под грифом, там, под подставкой, под этой, таким, скрипка.
А сколько ему лет, извиняюсь, композитору?
35, наверное, где-то уже. Ну вот это всякие такие звуки, но... Нет, хорошо. Вы знаете, я слышала другой сочинение, очень холодные такие, злые. А это... Заворожил, гад, понимаете, заворожил. Потому что я потом спросила, знаете, это вот я услышала очень много общего по настроению от минимализма, только вместо простых нот, там вот эти вот сопряжения этих томов, такие грязные, да, вот, а сам принцип минималистический, медитация плюс минимализм.
Никак не пяртся, совершенно близко не пахнет.
Я имею в виду минимализм другого плана, вот когда...
Американский,
когда совсем из ничего, вот лепит буквально 4 нот, Стив Райх, там вот... И вот это может тянуться, окей, же тянется, одно и то же состояние, да? А здесь вот шумы, еще значит, тон я услышала, все услышала, поняла с одного раза, потому что я делаю это на своем материале, только другой тематизм. А вот такой, значит, если взять каждую партию, вот отрезок вот такой по времени, потом пауза, по длине отрезок, потом у другого инструмента, значит, где эти дыры, там, значит, заполнены каким-то тоже отрезками с паузированием, разные паузы, разной протяженности, вот это звук, все выписано точно, хронометраж.
Математические конструкции?
Нет, не математические, нет? Естественно, нет. Потом там продумана драматургия, как-то меняются эти звуки, не просто так играешь, а там... развивается тембровое, то есть это развивается
течение. Да, но все-таки мысли работают...
Композиторски сделано, так не напишешь, не проимпровизируешь. То есть там все прочувствовано.
Выверено.
Вот, пространство тянется, просто вытянуть композицию. Там похожие задачи, как у минималистов, а можно больше растянуть. Интересно.
Ну, вы знаете, я не знаю, может, это один раз интересно.
Ну вот, например, я говорю, что удача сочинила. Но дело в том, что когда что-то ищут, бывает и неудачи, понимаете, он писал сначала очень холодно, высчитывал, а потом спросила тут руководительницу ансамбля, вы знаете, как мне слушать, было очень интересно. И вот это вот тянется, какая-то природная музыка, ощущение, как будто это вот какая-то вода там шумит, что-то. А он как раз еще изучал недавно Больфовское движение, вот эту вот физику, как вода капает, как вот песок осыпается. Вот эти процессы, они чисто живые такие процессы, еще мало изучены, но их изучают математические формулы. Находит для них, потому что там волны идут, морские волны.
Сам человек этим увлечен.
Волна идет, или работа сердца, то значит это аритмия, вот разные вот эти вот длины волны. Я говорю, потому что вот совпадает с поисками минималистов, у них материал примитивный. 3 ноты, 4 ноты, мало-мало. А здесь вот, пожалуйста, усложнилась ткань, а принцип остался. Это не сравнительно то, что делали там наши классики 20 века. Стравинского тактики, все тактировано. Но в лучшем случае там в одном такте будет не 4 четверти, а 6 четвертей. Или 5 четвертей, о, как смело. Просто так иногда...
В то время было смело.
А здесь уже нет такта вообще, бестактовая.
Я думаю, что это не...
Медитативность.
Это не настолько существенно.
Нет, это существенно. Это внутренняя структура материала. Меняется внутренняя структура материала.
Меня здесь интересует другой вопрос. Вот чисто мировоззренческий и чисто такой, может быть, даже философский, можно так сказать. Вот когда Лилия рассказывала, что композитор работает с физическими вот этими звуками, да,
пространствами,
меня интересует
временем.
Женя правильно совершенно говорил, откликаясь на это, говорит, что, так сказать, нужно создавать духовное пространство. Так вот, меня вопрос-то интересует четкий совершенно. Через какие точки пересечения духовного и материального, вот этого вот физического, структурно-физического,
растет вот это духовное пространство. Потому что ведь это не геометрия в собственном смысле этого слова. Это же некоторый объем творческого воображения композитора. Это же некоторые структуры тематизма композиторского.
Я вам и сказала только что, но это природное явление.
Если это как отсылка.
Духовный процесс. Земля, она живая, как течет вода, как тает снег.
Это понятно.
Как двигаются планеты. Наши внутренние чувства, у нас кровь циркулирует. И когда вот там вот сочиняешь, пишешь форму, складываешь, чувствуешь изнутри, как она должна развиваться. Это органика, как будет развиваться тематизм, не так, как у Шостаковича, а вот так линейно, не так, как у Пендемита, а совершенно по-другому, мугамно, где не нужны вообще эти такты, когда он идет свободно, понимаете? Как сама природа.
Это возвращение. Такое же, кстати, мугамность, наверное, есть.
Вот, как индийские, вот многие к востоку обращаются, к джазу, куда-то вот, потому что вот уже то, что написано, тоже сейчас так писать нельзя, уже надо искать другое, вот ищут, и вот эти вот точки соприкосновения совпадают, что у Якимовского, что у Якимовски, Курляцки, Кирич, вот совпадает эта медитативность.
А с другой стороны, многие композиторы, наоборот, возвращаются. Нет, тональной музыке возвращаются.
Это совсем другое, я имею в виду поиски внутренней
структуры. Тоже Пендерецкий.
Когда мы говорим об эффективности, это одно. А когда мы говорим об истине, которая выстраивает и которая открывается тебе в твоем личном вот, эмоциональном опыте слушателя, это уже совсем другое.
А вот, пожалуйста, Кейдж – это экологичность, экология пространства у него. Он старается прислушаться ко всем, прислушиваться со всем звуком земли. И он себя ассоциировал, да, вот, с раковиной, на раковинах играет. Вот я сам моллюск, это мои родственники, моллюск, я коралл, я земля, я воздух. И вот это вот такие бесконечные длительные.
Нет, мне кажется,
с другой стороны, там форма, так сказать, забыла, что такое она есть. Что там у него бесконечные какие-то длинные, там все разрушается, это просто как поиск. Но опять-таки ассоциирование, вот как это у Курлянской эта пьеса, это как будто какие-то шорохи земли, он как бы себя олицетворяет с этой землей, где там какие-то вот движения. Вот слышишь, вот под микроскоп на землю, там разные какие-то жучки, там какие-то микробы, там, ну прямо буквально, кто спросила, да, действительно, он так и воспринимает вот это все, как будто взгляд. И какие-то как природные явления. Если он я земля и то, что
на очень ней, хорошо организованное.
Очень хорошо. А разве жизнь
так же, как реальный, там все организовано.
Он себя, так сказать, отождествляет самой вот стихии. Разве это плохо?
Многие надо сначала объяснить это, чтобы они.
Вот как музыканты, как композиторы.
Почему бы и нет?
Знаете, что мне нравится, Мандельштам сказал, когда жена его просила объяснить, как вот ты сочиняешь стихи. Дословно фразу помню. Он сказал, стихи уже существуют до того, как они написаны.
Да.
А то же самое про музыку абсолютно можно сказать. Угу. Что музыка уже существует. Угу. Есть
найти,
много.
Нет, но это очень нормально. Это как раз очень
понятно. Найди выразы адекватно.
А потом уже зависит от очень многих факторов. Там, образование, культура, среда. Твоя восприимчивость, то есть твоя открытость к этой музыке.
То есть, смотрите, если вот это вот композиторы, да, авангардисты или вот минималисты, они как бы себя отождествляют полностью со стихией, но какую-то этапность. Ведь можно же тогда вот это вот ощущение себя, ты здесь, еще человеческое прибавить, да, можно это дальше развивать.
Ну, это не только композитор касается, что главное, чтобы создать новое, чтобы не было самоцелью.
Да.
Потому что
да.
Это очень губительно.
Да,
для... совершенно верно, чтобы это не было некой...
Я думаю, что...
Да.
Ну, причем, значит,
гении далеко не всегда причем хотели создать что-то новое и необычное.
Конечно. Причем тут самоцель?
А с другой стороны,
получается если... по-другому, если получается.
В смысле, что когда сочиняешь, когда творишь, у тебя нет этой навязчивой идеи сделать так, как никто раньше не делал.
Да, конечно.
А это все равно уже было, даже если тебе кажется, что это новое, оно уже все равно было.
Вопрос даже не в этом, это же противоречит на самом деле той самой онтологической, так сказать, заданности музыкальной вселенной, о которой мы только что говорили, что все существует, вообще говоря, уже когда-то.
Уже существует.
Уже существует.
Правильно.
То есть на самом деле это новое... Оно очень условно.
По-настоящему
новое. По-настоящему,
только,
да.
Только гении могут
конечно
вычислить оттуда, потому
совершенно
что им,
верно,
им
да.
будет даровано это. это.
Да, да, это, так сказать, это...
А 99% это все тщетные потуги.
Нет, и главное, новое не надо
измерять тем, что, допустим, ввели новую букву, если нет новой буквы, то конечно, зачем? Мы же не будем делать новое. Нет, ради бога, пускай кто как хочет пишет, в этом
красота. Конечно,
а я говорю о тенденциях, которые включают в себе новое. Я не говорю, пишите так.
Нет, мне кажется, что все-таки вот этот переход от традиции, вот если немножко завершить...
Вы имеете в виду это как эпоха или как эволюция композитора? Вот этот переход.
Я говорю, содержание.
Я имею в виду другое. Вот, понимаете, да. На самом деле, вот как бы изначальный вопрос, который стимулировал вот эти все наши рассуждения, он все-таки состоял в том, чтобы мы поняли, в чем, где, так сказать, связь и разница между классикой и современностью. То есть вот совершенно очевидно, что вот если признавать, что новое не является самоцелью, то значит, новое не всегда является связью между вот этой вот традицией классической и, так сказать, той современной.
Связь – это диалектика.
Вопрос-то не
логика. Связь общая – это логика.
Конечно.
Музыкального развития.
Конечно.
А сама логика должна быть выработана до новой каноны.
Ну опять.
Правильно. Новые каноны. Нет, развитие, как должно связь выработана?
Не обязательно.
Вы
не
хотите
не
уловить
нет.
связь современной?
Да, конечно.
Все с другой стороны.
Я слушаю, если меняется содержание.
Я вижу это. Да,
содержание меняется, понимаете?
Слово ключевое – эволюция.
Да.
Эволюция, мессиана.
А не революция.
Не революция. Потому что новое – это 17 век,
это душевная музыка. И вот экспрессионистов доведенная вообще уже, это уже в кубе душевная музыка, да, там уже какие-то садистские вещи, там, типа Соломея Рихарда Штрауса, танец Соломея с блюдом головы Иоанна Крестителя.
Не, ну это Библия.
Я понимаю, хорошо, была ли тема, вот это, причем музыку слышали, красивая такая, такая прям рафинированная.
Романтизм, да.
Конечно.
Или там, в общем...
Интеллектуализм, это, так сказать, такой
элемент. Такая красота уже доведенная до истончения, до душевности, до такого...
Это не душевность, это совершенно абсолютно, это как раз наоборот никакой душевности.
Для того времени.
Это разум, это, так сказать, вот та поступь. Почти автоматическому, который потом станет автоматическим разумом, который, так сказать, действует вот так вот четко совершенно, да, и против которого, и против этого разума как раз не душа, она не восстает, но она как бы стоит, и она являет сама собой вот такую естественную противоположность вот этому автоматизму, потому что наш разум, к сожалению, автоматически работает.
А еще на переходе
между
веками...
Да.
Это всегда особенно чувствуется.
Отрицание этой душевности Бога. Да, еще хочу продолжить это. А потом, вот еще Скрябин какие были попытки у него к космизму прийти. Но вот у него какой-то вот этот вот космогонизм Скрябина, он, как мне кажется, как-то с минусом, потому что я слышу в его сочинениях, я слышу в них какой-то вот я вот это вот.
Нет, я совершенно не слышу.
Я вот это слышу.
Нет, да, я совершенно не
слышу. У него демонический космос. На определенном этапе это было, потом оно от этого освобождалось.
Нет, демонический космос у него, демонический вот какой-то, вернее, он красивый Люцифер, все, но это даже Паш Ангел. Потом опять идет отрицание.